Добрый день, дорогие друзья! Наш традиционный субботний воскресный эфир проходит сегодня в необычном формате. Мы пробуем новое, да? Сегодня мы общаемся с вами ВКонтакте. И причина этого, хочу сразу эту причину озвучить. YouTube на неделю запретил мне проводить прямые трансляции и публиковать ролики. Значит, причина этого следующая. Совсем недавно YouTube уничтожил без объявления войны YouTube-канал ресурса «Украина.ру», с которым я давно сотрудничаю. И вот я у себя разместил свой собственный ролик «Украина.ру», в котором, конечно, нет никаких экстремистских высказываний, никаких призывов. В общем, прикопаться там не к чему, кроме одного. Это «Украина.ру», тот ресурс, чей YouTube-канал сам YouTube уничтожил. И вот поэтому на неделю меня наказали. Ну, думаю, дорогие друзья, что дело, конечно, идет к ликвидации YouTube-канала, но считаю важным пользоваться этой возможностью общения с вами до, как говорится, последней минуты или секунды, которую YouTube нам даст. Поэтому общаемся сегодня ВКонтакте. Дальше посмотрим, что будет происходить. В любом случае, альтернативные способы общения всегда нам в пользу. Ну, тогда переходим к повестке дня. Говорим, конечно, сегодня о ситуации на Украине и ситуации в мировой экономике, которая с этим связана. Начнем с Мариуполя. Сегодня с утра российское военное руководство дало возможность закрывшимся, залезшим, спрятавшимся в подземелье на заводе «Азовсталь» нацистам сдаться. Они не сдались. Ну, честно говоря, ожидаемо. Почему это происходит, мы сейчас с вами поговорим. Я бы даже сказал, здесь больше причина технического характера, нежели идеологического. Как мы видели, даже азовцы, то есть такие отпетые нацисты, и то сдаются в плен. Это происходит. Значит, что важно нам понимать для дальнейшего развития событий? Потому что, как вот в зубчатом колесе, одно за другим связано. Значит, в ближайшее время должна начаться битва за Донбасс. Это, по сути, окончательное окружение группировки украинских войск, которые там находятся. Зеленский говорит 40 тысяч. Российские военные эксперты дают оценки большего количества, там от 60 до 90 тысяч. Но в любом случае это наиболее боеспособные части. Они должны быть окончательно окружены и либо сдаются, либо их уничтожают. Значит, для того, чтобы закрыть это кольцо, нужно, по идее, закончить зачистку Мариуполя и освободившиеся силы перебросить на Донбасский фронт. И здесь мы видим, что Зеленский ведет себя в точь, как Гитлер. Сейчас я имею в виду не какие-то там особенности речевого характера, а что называется, в военной сфере. Значит, почему Адольф Гитлер категорически запрещал фельдмаршалу Паулюсу под Сталинградом вести хоть какие-то переговоры о сдаче? Почему Адольф Гитлер запрещал фельдмаршалу Паулюсу выходить из сталинградского котла? Он хотел, чтобы немцы там находились. Ответ очень прост. Потому что советская группировка, которая держала котел Сталинграда, могла двинуться дальше, и это могло привести к катастрофическим для Третьего рейха последствиям на фронте. Поэтому Гитлер считал, что правильным будет с точки зрения стратегии германской принести армию Паулюса в жертву, которая окружена, попытаться их снабжать по воздуху, слать им какие-то, значит, слова поддержки. Ну, вы помните, что генерала Паулюса сделали фельдмаршалом Паулюсом в надежде, что он застрелится, потому что никогда в истории германский фельдмаршал в плен не сдавался. Но фельдмаршал Паулюс предпочел все-таки сдаться в плен. Вот такая была гитлеровская стратегия. Когда сегодня наши военные говорят о том, что те, кто сидят на Азовстале, общаются с Киевом, потому что перехваты есть, и они спрашивают их разрешение на сдачу, то из Киева звучит не сдаваться. Почему? Да потому же. Дело даже не столько в идеологической стойкости, которую нужно продемонстрировать, потому что мертвые герои на стене для Зеленского и американцев гораздо симпатичнее, чем эти же, в кавычках, «герои», дающие, значит, показания, записывающие ролики, говорящие «Ахмат сила» и так далее. Дело не в этом. Дело именно в военной составляющей. Группировка российских и донбасских войск, которая держит, чистит Мариуполь, нужна сейчас на другом направлении. Поэтому пусть там все погибают, считает Зеленский, главное, чтобы эти войска не были переброшены. Вот это первое, что мы с вами поняли. Второе, значит, ну, понятно, что раз они не сдаются, их будут уничтожать. И здесь есть определенные технические особенности. Я тут пообщался, что называется, поглубже со специалистами. Некоторые вещи могу вам рассказать, чтобы было понятно. Ну, мы, как всегда, все упрощаем, чтобы любой гражданский, любая домохозяйка, любой молодой человек или девушка могли понять, о чем идет речь. Значит, огромное здание комбината «Азовсталь». Большая площадь и огромный подземный город. Когда мы говорим «подземный город», нужно понимать, что это не просто подвал какой-то. Это несколько этажей вниз. И построен этот завод в советский период был с расчетом на ядерный удар. То есть его можно бомбить, но нужно понимать, что он рассчитан на ядерный удар, а даже не просто на бомбардировку. Это раз. Дальше. Между собой части вот этого огромного подземного города разделены, ну вот как на подводной лодке, такие, знаете, отсеки, представьте себе, они герметично могут быть закрыты. То есть из одной части в другую можно перемещаться, а можно закрыть, и вообще там никакого доступа не будет. То есть это еще есть определенная очаговость. Когда мы говорим, что у них есть еда, есть вода, есть боекомплект, вот в этой части, в этого подземного города, может быть еды на полгода или год, а в другой части, может быть, уже там кто-то голодает. Но если они перекрыли сообщение друг другу, то, не, как говорится, ничего тут не изменишь. Это второе, нам что нужно понимать. Третье. Как их оттуда выкуривать? Я не знаю военную составляющую и не буду говорить то, что мне сказали военные специалисты, но хочу отметить, что бомбардировки, которые осуществляются, они призваны, скажем так, очистить все на поверхности. То есть мы знаем, что у нацистов есть бронетехника, минометы, остатки артиллерии, и они огрызаются. Вот нужно их загнать внутрь, чтобы сверху у них не было возможности вести огонь. Дальше нужно уже принимать какое-то техническое решение, потому что сдаваться они не будут, сидеть будут внутри. И самое главное, когда мы говорим, почему нет сдачи, что здесь дело в технике. Потому что среди тех нескольких тысяч человек, которые там находятся, есть западные наемники, западные офицеры НАТО и есть, конечно, отпетые нацисты. И в такой ситуации технически какому-то человеку, который хотел бы сдать, просто невозможно. Его застрелят. Выходов всего несколько. Для того, чтобы выйти на поверхность и сдаться, нужно, чтобы тебе в спину не выстрелили. А мы знаем, что есть и прямые приказы, это уже многократно было реализовано. Поэтому вот ситуация такая достаточно специфическая. Ну и помимо всего прочего, конечно, у российского командования есть дилемма. Значит, если применять все более тяжелые вооружения для того, чтобы как-то вот то, что построено, опять-таки, с прицелом на ядерную бомбардировку, сравнять с землей, разрушить и, как говорится, похоронить их там всех. Но тогда вот все эти, в кавычках, чудесные ребята из стран Европы, офицеры НАТО, которые там есть, а сегодня наши военные говорят, что около 400 человек, если вы вдумаетесь, 2000 там 2,5 всего бойцов, из них 400 иностранцев. Ну, разные, как говорится, степени. Кто-то генерал, а кто-то спецназ британский или американский, кто его охраняет. Понятно, что у них и цели разные, и звания разные, но тем не менее. То есть это очень большая составляющая. Вот такая ситуация сегодня в Мариуполе. Теперь двигаемся дальше. Фронт на Донбассе. Тем не менее, несмотря на то, что Мариуполь в определенной степени, и на это делает ставку Зеленский, сдерживает окружение окончательное, но наше наступление на Донбассе начнется. Те, кто был в Донецке сейчас, наши коллеги из благотворительного фонда «Великое Отечество», наш друг Джанго, музыкант Алексей Поддубный, депутаты от фракции «Справедливая Россия за правду», все говорят, что очень там громко. В том смысле, что артиллерия, авиация наносит огромное количество мощнейших ударов по закопавшейся в землю группировке ВСУ и нацбатов. Ситуация там такая же, как в Азовстале, но только, конечно, не, там, не 6 этажей вниз, но тоже очень-очень хорошо они засели. Их утюжат. Дальше начнется операция по окружению и уничтожению. И здесь еще раз хотел повторить, дорогие друзья, тот тезис, который многократно озвучивал в эфире почти уже всех, наверное, информационных программ. Нужно побуждать к сдаче солдат ВСУ. Те, кто сидят на Донбассе, это несколько иная ситуация, чем в Мариуполе. В Мариуполе отпетый Азов, иностранные наемники, и мы видим, что морпехи, даже ну, одна из самых боеспособных частей украинской армии, и то сдались. Здесь же ситуация: пехотные части, артиллеристы и так далее. Нужно побуждать их к сдаче. Использовать для этого специальные снаряды с листовками. В общем, побуждать, побуждать, побуждать. Не забывать о том, что солдаты ВСУ находятся в информационном плену. Они не знают, что происходит. Им рассказывают, что перемога за перемогой. Они не знают, что 2500 морпехов сдались в плен. Они получают информацию лживую от своих командиров, которые им рассказывают, что их немедленно расстреляют, запытают, замучают и так далее. Ну, в общем, немецким солдатам до Сталинграда рассказывали ровно то же самое. Хотел напомнить вам исторический факт. Немецкие солдаты до окружения и ликвидации группировки под Сталинградом сдались, ну, по сути, за 41 и 42 год в советский плен в числе всего 10 тысяч человек. Под Сталинградом была ликвидирована 300-тысячная армия генерала Паулюса, и в плен попало 90 тысяч человек. Просто поймите вот это сопоставление. Так вот, информационно, естественно, как бы нанося удары, нужно побуждать солдат ВСУ сдаваться в плен. Это очень важно. И я понимаю, что война всегда приводит к ожесточению, дорогие друзья. Но давайте помнить одну важную вещь. Сейчас идет гражданская война. Сегодня армии Донбасса и российская армия ведут операцию против таких же, как мы, русских людей. Только часть из них забыла свою русскость, но русский язык они не забыли. И даже люди, которые из более западных областей Украины, они тоже русские люди. Мы будем обязательно жить вместе, у нас будет один народ. Более того, я уверен, что часть тех, кто сейчас сидит в каком-нибудь окопе, они еще будут служить в нашей армии и сделают в ней хорошую карьеру, как это было во время гражданской войны, когда многие с белой стороны потом сделали карьеру в Красной армии. На, пожалуйста, хотите пример? Пожалуйста, Говоров, поручик Колчаковский, попал в плен и дальше стал, извините, маршалом Советского Союза. Таких примеров очень и очень много. Поэтому давайте ожесточение на поле боя – это одно, общение с пленными и милосердие русское, оно совершенно иным должно быть. Это второе, что хотел сказать. И завершая эту тему, вот смотрите, какая группировка в Мариуполе? Примерно, по разным оценкам, 15-20 тысяч. Ну, давайте возьмем 15 тысяч оценки. Это было до начала боевых действий. В плен сколько сдалось? Ну, порядка там 2,5, грубо, большими, так сказать, мазками. Там группировка будет примерно раз в 6 больше. Это значит, что даже только из этой пропорции в плен попадет 1015. Если хорошенечко поработать с ними, мы можем говорить о 20-25 тысячах пленных. Это катастрофа для Зеленского и его режима. Информационная, моральная, какая угодно. Это спасенные жизни. И спасенные жизни не только солдат ВСУ. Это спасенные жизни наших солдат. Это спасенные жизни мирного населения. И это спасенные жители тех, кто откажется от бессмысленного сопротивления. То есть это реально может наступить перелом в войне. Поэтому очень важно технически подготовиться к приему большого количества пленных. Вот это тоже та мысль, которую, мне кажется, надо сейчас говорить и доносить до руководства ДНР, ЛНР и наших вооруженных сил. Потому что те 3000 примерно пленных, которые на сегодняшний момент взяты, часть из них уже перевозят на территорию России. Просто потому что на Донбассе нет инфраструктуры для их содержания. Это тоже очень важно. Конечно, украинская пропаганда напишет, что их увозят в страшные сибирские леса, чтобы они оттуда никогда не вышли. Но, во-первых, при каждой войне Россия переправляла пленных куда-нибудь подальше от линии соприкосновения. населения. Поэтому во время гражданской войны там, венгры, немцы участвовали в нашей гражданской войне. Почему? Они в Сибири находились в качестве военнопленных. После того, как началась гражданская война внутри России, они из своего лагеря вышли и там, вступили в отряд Красной гвардии или еще куда-то, куда посчитали необходимым примкнуть. Вот о чем идет речь. Значит, мы должны подготовить инфраструктуру для приема пленных. Ну что, дорогие друзья, теперь давайте попробуем с вопросами вашими, как всегда, поговорить. Так, катастрофа – это то, что мы берем в плен, отмываем, кормим, лечим и отправляем обратно. Они берут оружие и снова на нас идут. Значит, первое. Давайте разберемся с этим вопросом и отправляем обратно. В первые дни российское руководство, российская армия заявляла то, что необходимо заявлять было в тот момент. Если вы сложите оружие, вы, во-первых, быстро попадете домой – и, собственно говоря, вы будете отпущены. Но это был посыл в ситуации, когда не будет боевых действий. Очевидно, что в ходе боевых действий вы никого никуда отправлять не будете. И поэтому, поскольку, к сожалению, сценарий пошел более жесткий, просто так никого, конечно, домой не отпускают. Но было несколько случаев обмена. И вот об этом стоит сказать отдельно. Значит, чтобы вы понимали, с кем мы воюем. С той стороны... Вот вы слышали, да, предлагают Медведчука обменять. То есть, украинского гражданина на украинских граждан. Но это, ну, это, конечно, бред полный, но это не самое страшное, не самое удивительное. С той стороны предложили и были обмены наших дальнобойщиков российских. То есть, их задержали и вот этих гражданских людей обменяли на военнослужащих ВСУ. Задайте себе вопрос, нужно ли было отказываться от этого? Чтобы с этими нашими гражданами, которые случайно там оказались по долгу работы своей, никоим образом к военной их работе не относятся, чтобы с ними что-то случилось, можно было бы допустить этого? Нет. Поэтому их обменяли на соответствующее количество солдат, офицеров, там, женщин тоже в ВСУ. Дальше вот был случай, когда несколько пограничников, которые в первый день просто подняли руки, их передали украинской стороне, вот по такому обмену не отпустили, а обменяли. Они были отправлены еще раз на фронт и еще раз сдались в плен. Ну, вот я думаю, что больше вариантов им не надо предоставлять, и нужно их уже держать до конца войны. Поэтому, мне кажется, было бы очень правильно, если бы Россия сделала заявление, что ни один военнослужащий ВСУ не будет отправлен на Украину без своего согласия. Это тоже побудительный мотив сдаться в плен человеку. Он не хочет воевать, но он думает, если я сдамся, если вот меня там какой-нибудь корреспондент на видеокамеру или телефон снимет, я что-нибудь скажу, меня потом обменяют, меня там в лучшем случае на фронт отправят, в худшем случае расстреляют сразу по получении из плена. С семьей что-то случится. Поэтому давайте вот Россия заявляет, все, кто попал в плен, будут обмениваться, если будут такие обмены, только если они этого хотят. Если человек не хочет, никакого обмена не будет. Он будет находиться в качестве военнопленного до окончания специальной операции. После чего у него появится возможность вернуться к мирному труду уже в новом украинском государстве или в том политическом образовании, которое появится на территории современной Украины. Так, двигаемся дальше по вашим вопросам. Пока политическая Америка действует, борьба с Кащеем будет... Так, посмотрим. Ушел вопрос, чтобы не ушел. Будет по конечностям, а не по головам. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что мы сегодня ведем боевые действия, собственно говоря, с Соединенными Штатами Америки. Просто инструментом американской политики и американской войны против России в данном случае является часть нашего народа, одетая в мундиры ВСУ и нацбатов. Вот это, да, действительно страшно. Но так было всегда. Англосаксы всегда старались разделить народ и использовать одну часть народа против другой. Тем более, обратите внимание, куда бы они ни приходили, откуда бы они ни уходили, они везде оставляли подобные проблемы. Вот сейчас Китай как-то готовится потихонечку решить историческую задачу китайского народа, о котором они многократно говорили. То есть, воссоединиться с Тайванем. Кто сделал Китаю такой в кавычках подарок? Американцы, когда гражданская война закончилась победой коммунистов в 1949 году, остатки армии Чан Кайши были прикрыты американским флотом и перебрались через пролив на остров Тайвань. Там пролив буквально несколько десятков километров. Очень небольшой. Если бы не американская помощь, гражданская война тогда бы закончилась. Но американцы засунули дверь в китайскую... ногу в китайскую дверь и не дают ее закрыть. Вот точно так же они действовали, например, ну, не знаю, возьмите историю Кипра. Вы знаете, да, что есть сейчас Кипр и есть Турецкая республика Кипр. Когда Кипр получил независимость? Посмотрите, в 1960 году. От кого? От Великобритании. Уходя, Великобритания оставила там две военные базы, которые до сих пор находятся. Тем не менее, на острове были спровоцированы межэтнические столкновения. И уже в 60, сразу после обретения независимости там началась война одних жителей Кипра против других. Ну, по национальному признаку. Турок против греков. Дальше, собственно говоря, дело дошло до введения туда и греческой армии, а потом и турецкой армии, боев и создания отдельного турецкого государства. Кстати, что интересно, санкции против него когда-то были введены, но, по сути, этих санкций сейчас нет. Те же западные государства вкладывают деньги в Турецкую республику Кипр, в Северный Кипр, и ничего, западные граждане покупают там недвижимость. А когда-то тоже все было как бы очень-очень остро. Так вот, уходя откуда-то или приходя куда-то, англосаксы всегда используют метод разделения народа, сталкивания их между собой. Индия, Пакистан, Кипр, Северная и Южная Корея, ГДР, ФРГ, везде одно и то же. Вот куда бы они ни пришли, вы увидите всегда один и тот же механизм. Один и тот же. Вот то же самое сыграли с русским народом, который в рамках Советского Союза предоставил государственность части русского народа отдельную, назвав ее Украиной. Так, ну давайте парочку последних вопросов, и сегодня у нас будет такой не очень долгий эфир. Так, в ДНР есть пленные, которые с 2014 года были у нас три раза в плену, и теперь по новой их будут судить, и обмену они не подлежат. Ну, собственно говоря, в ДНР и ЛНР есть свой уголовный кодекс. Я думаю, те пленные, которые давали подписку о том, что они не будут больше воевать, еще раз попали в плен, ну, как говорится, да, наверное, они заслуживают такого суда. Отдельно хочу сказать по поводу взятых в плен иностранцев. Их нужно открыто судить. Открыто судить. Причем, я понимаю, что, наверное, правильно их было бы судить где-нибудь в Мариуполе или в Донецке. Вот есть даже предложение. Давайте их в Киеве потом судить. Я считаю, что их надо судить в Москве. Объясню почему. Потому что в Донецке, Мариуполе и в Киеве западная пресса, западные журналисты могут под красивым предлогом отказаться туда приехать. В Киеве они скажут, им опасно. В Донецке они скажут, что они не признают. В Мариуполе еще тоже что-нибудь скажут. А, извините, Москва, столица Российской Федерации, тут уж с этим не поспорит даже Элизабет Трасс. Поэтому открытый процесс над западными офицерами, наемниками, неважно. Следователи разберутся, суд разберется. Посудили, дали срок, и после этого приговора, если возникнет желание у наших западных партнеров, ну, значит, пусть они предложат какой-то обмен. Я бы считал, что правильным было бы, например, вытащить из американской тюрьмы Виктора Бута, который там абсолютно неправедно находится. Так что сначала судить, открыто всех журналистов пригласить. Не смогут западные журналисты туда не прийти. Ну, понимаете, там сидят англичан, судят, а английские не пришли журналисты. Как нехорошо. Они пойдут туда. И та правда, которую сейчас они не хотят знать, закрывая YouTube-каналы, так сказать, осуществляя определенные репрессии, она просочится на Запад. Поэтому вот этот процесс открытый, он важен не только с точки зрения справедливости и ее осуществления, но и с точки зрения прорыва нашей точки зрения на западную аудиторию. Ну, дорогие друзья, давайте самый последний вопрос прямо вот беру подряд, который есть. Так, скажите пару слов о Казахстане. Значит, что касается Казахстана, на сегодняшний момент ситуация такова, что в Казахстане мы хотели бы увидеть более дружественную политику. Я имею в виду отказ от тех языковых реформ, которые предлагались. Ну и, конечно же, мы бы точно не хотели там видеть какого-то притеснения русскоязычного населения, русских в Казахстане. В последнее время об этом, честно говоря, не слышно. Но это не значит, что таких случаев, может быть, нет или они не появятся после этого. Позиция Казахстана в отношении санкций российских и запрета там и символов, честно говоря, не удивляет. Мы до сих пор не смогли добиться четкой и ясной позиции ни одного из наших соратников. Вот хотел, пользуясь случаем, напомнить. Вот мы о Казахстане говорим. А помните, такое образование было, есть, и я надеюсь, будет? Называется БРИКС. Что у нас там БРИКС сказал по поводу произошедших событий? Какова его позиция? Не знаем. Бразилия что-то отдельно сказала, Россия начала операцию и так далее и тому подобное. Китай, Южная Африка и что? А как БРИКС, как организация, есть какая-то позиция? Вот у Европейского Союза позиция есть, а у БРИКС позиции нет. Так что момент истины наступает, в общем, по поводу всего того, что делалось за последние десятилетия в дипломатической, военной, экономической сфере. И где-то, если было сделано не на совесть, как говорится, на скорую руку, на сырую нитку или с надеждой, что потом это как-то все можно будет на иной уровень вывести, вот мы и увидим. В экономике нам рассказывали, что западные облигации и процентные бумаги, они очень надежные. Ну вот 340 миллиардов у нас уже украли. И последнее, дорогие друзья, что я вам хотел сказать, собственно говоря, следующее. Смотрите, по поводу транспортной блокады, которая сейчас осуществляется в отношении нашей страны. В чем тут смысл? Запрещают фурам с российскими номерами и белорусскими заезжать в Европу. Там Беларусь ввела ответные санкции. Казалось бы, зачем такое нужно? Ну, неудобства, создаваемые внутри России в связи с запретом авиаперевозок и полетов в европейские всевозможные государства, наверное, понятно, да, в чем дело. Вот хочу объяснить, в чем тут дело. Смотрите, мы сейчас много говорим о том, что вместо товарооборота, который у нас был с Европой, будет товарооборот с Китаем. Ну, так оно и будет с другими азиатскими государствами. Понятно. Свято место пусто не бывает. Когда мы об этом говорим, давайте подумаем, как к нам попадают, а вернее говоря, попадали товары из Азии. Очень просто. Их грузили в контейнеры, на большой контейнеровоз. И везли из Шанхая через полмира, через Индийский океан и дальше там через Суэцкий канал Гибралтар. Вот. И разгружали либо в Амстердаме, либо в Гамбурге, в Европе. То есть мы купили у китайцев товары, перевели там в юанях, в рублях, хоть в монгольских тугриках. Китайское предприятие никаких санкциях не участвовало, молодцы, короче говоря. Но чтобы перевести этот товар в Россию, использовался вот такой путь, потому что он дешевле. И теперь что происходит? Главный перевозчик, ну один из крупнейших, Маэрск, говорит, мы не будем грузы в Россию везти, а грузы, которые разгружались там в каком-нибудь Гамбурге или Амстердаме, их забирали как раз фуры иностранные и в основном российские, уже везли там в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москву, и там разгружали. То есть запрет на въезд фур в ЕС – это запрет забрать наши товары, которые из Азии приплыли в Европу. То есть попытка такой как бы двойной экономической и транспортной блокады. Вот это нам с вами нужно понимать. Поэтому товары сейчас пойдут по-другому. Они будут идти через Транссибирскую магистраль. Там что-то готово, что-то не готово к расширению этого потока. Но нужно понимать, что их задача сделать неудобно, сорвать, я имею в виду наших геополитических противников, и сделать транспортные расходы больше. Ничего у них в итоге не получится. Но когда они так действуют, когда открыто говорят, что их задача добиться национального банкротства России, об этом вот сегодня Урсула фон дер Ляйен сказала, я не очень понимаю, почему мы до сих пор разговариваем как-то с ними вежливо. Надо наносить им экономические удары и сказать, что тогда наша задача будет добиться вашего европейского национального банкротства. Дорогие друзья, не бывает игры в одни ворота, не бывает войны, стрельбы в одну сторону. Вот рано или поздно все это должно закончиться. Вот мне кажется, что уже пришла пора расставаться с иллюзиями. На этом, дорогие друзья, все. Желаю вам приятных выходных и до встречи. До свидания.